Теми часа вас познакомила Самира Казиева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Андерс Брейвик предстал перед судом в Осло. Нападение на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева и Олег Шейн готовятся к встречам с Владимиром Чуровым и оппозиционными московскими активистами. Вот такие темы, кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Сначала главная тема этого часа. В Осло сегодня начался судебный процесс над Андерсом Брейвиком, обвиняемым в совершении терактов в июле прошлого года. Сначала, напомню, он заложил бомбу в центре Осло, жертвами взрыва стали 8 человек. Затем он направился в молодежный лагерь социал-демократической партии на острове Утоя, где застрелил 69 человек. Андерс Брейвик, сознавшийся в убийствах, одновременно уже заявил, что не считает себя виновным. Психиатрическая экспертиза поначалу признала Брейвика невменяемым, однако повторное обследование привело к противоположным результатам. С нами на связи сейчас корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян. Сергей, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр. В Норвегии сегодня событие номер один – это, конечно же, начало судебного процесса над террористом Андерсом Брейвиком. В Осло предприняты чрезвычайные меры безопасности полиции. Улицы, прилегающие к зданию суда, заблокированы. Полицейские досматривают всех входящих, так как это делается в аэропортах. Значит, по расчетам, ежедневно в ходе судебного разбирательства в здании окружного суда Осло будут присутствовать от 1000 до 1400 человек. Но специально отремонтированный и переоборудованный для проведения процесса главный зал суда рассчитан лишь на 250 человек. Там сейчас находятся родственники жертв, пострадавшие и небольшое количество журналистов. Норвежское телевидение организовало прямой репортаж из зала суда, вот он сейчас продолжается, который транслируется в том числе в интернет. Заседание суда началось в 9 утра по местному времени, это 11 по Москве. Андерс Брейвик приветствовал собравшихся ненацистским приветствием, выбросил вверх правую руку, сжатую в кулак, когда с него сняли наручники полицейские. Когда же обвиняемому было предоставлено слово, Брейвик выступил со следующим заявлением. Он сказал, что не признает легитимность суда, так как правительство Норвегии поддерживает политику мультикультурализма, а также потому, что Брейвику стало известно, что судья является близкой подругой Ханны Гарлем. Это сестра бывшего премьер-министра Норвегии Гру Харлем Брутланд. Он добавил к этому, что у него нет никаких официальных жалоб, он просто информирует суд, что он не признает его легитимность. На вопрос же судьи, признает ли он себя виновным, Андерс Брейвик ответил, что не оспаривает факты совершенных им действий, однако своей вины не признает, поскольку действовал, как он говорит, в пределах самообороны. На всем протяжении суда Андерс Брейвик говорит тихим, спокойным голосом. Он формулирует свои ответы ясно и отчетливо, практически не выказывая никаких чувств. Даже когда сторона обвинения зачитывала список убитых, это заняло фактически целый час, и перечисляли жуткие ранения, нанесенные террористом в ходе бойни на острове, у Андерса Брейвика на лице не дрогнул ни один мускул, а порой он даже улыбался. Единственный раз Брейвику изменило самообладание, он разрыдался, когда государственный обвинитель демонстрировал на большом экране в зале суда видео, которое террорист сделал сам. Видеоролик, который Брейвик выложил на YouTube незадолго до того, как убил 77 человек и ранил свыше 150, смонтирован из изображений крестоносцев и антиисламских пропагандистских материалов. По словам норвежского психиатра Кирсти Нарут, такая манера поведения террориста свидетельствует о полном отсутствии у него чувства эмпатии. Брейвик бывает задет за живое лишь, когда дело касается его самого и его посланий. Это показывает, что он является персоной, полностью занятой собой и собственным миром. Александр?
Сергей, благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян. Преступления Андерса Брейвика оказали шокирующий эффект на норвежское и, шире говоря, европейское общество, трагическим образом актуализировав дискуссию о миграционной политике европейских стран и сосуществовании представителей разных этнических и религиозных общин. Об этой дискуссии мой коллега Андрей Шары беседует с журналистом и политическим комментатором Николаем Мейнартом, специалистам по странам Северной Европы.
Заявления, которые сделал премьер-министр и президент Столтенберг в последнее время, они мало отличались от того, с чем он выступал сразу же после этих происшествий, о том, что общество не будет стремиться к мщению, что надо поддерживать те ценности, которые в этом обществе всегда доминировали, и стойко стоять на их страже. И в этом отношении, конечно, в обществе поддержка у него сохраняется постоянная, неизменная. И даже те адвокаты, которые выступают на стороне Брейвика, они подчеркивают, что вот они, в принципе, может быть, душе и как бы и не согласны с тем, что им приходится занимать такую роль, но обязаны выполнять это в связи с буквой закона. Другое дело то, что само общество потихонечку начинает понимать, что многие подспудные тенденции, которые они обозревали и которые пытались не замещать, они все-таки так или иначе прорываются. В Норвегии на таком уровне достаточно высоком политическом радикальные настроения проявлялись уже достаточно давно, и что в свое время политика одного из известнейших политических деятелей, как его считают, должно быть самого одаренного как политика в Норвегии, Карла Хагена, имела, в общем-то, своей целью как раз сформулировать вот ту самую мусульманскую опасность, о которой говорит Брейвик, которую он взял в качестве основного лозунга своих преступных действий.
Иными словами, речь идет о проблеме положения мигрантов в Норвегии шире в Европе.
Покровение Европы, о котором мы говорим на политической сцене, оно заметно везде. Об этом можно было говорить еще в свое время с появлением Хайдера. Это и несомненный рост влияния семьи Ле Пен, отца и своей дочери сейчас во Франции. Это и приход истинных финнов в парламент достаточно мощной фракции на последних парламентских выборах, которые прошли год назад в Финляндии. Тоже и страна достаточно, казалось бы, спокойная. Хотя не все однозначно, что те самые истинные финны, их позиция достаточно компромисса, как, собственно говоря, и позиция Хагена в Норвегии. Но это показывает, что в обществе зрели эти настроения. И Брейвик просто, вот знаете, как это как бывает, когда в недрах земли назревают процессы, а потом они прорывают извержением вулкана. Вот Брейвик таким извержением стал, и он заставил на многие происходящие процессы взглянуть, может быть, с меньшей долей демагогии.
Означает ли то, что вы сказали, что его поступки, его преступления привели к увеличению количества людей, которые оправдывают идеологию такого рода поведения?
Я бы сказал даже прямо наоборот. Когда выступает политика, когда он говорит на языке, понятном для аудитории, когда он говорит, используя те же самые демократические термины, которыми обычно пользуются политические деятели в странах Скандинавии, говорит, вот здесь вот есть у нас определенная опасность с этой стороны, и надо принимать те или иные меры для того, чтобы эту опасность держать. То, собственно говоря, на чем и росла популярность прогрессивной партии в Норвегии, которую возглавил Карл Хаген. Теперь, когда поступок Брейвика показал, к чему вот такая вот, может быть, даже какая-то, так сказать, осторожная критика может привести, то у людей усомниться и посмотреть, может быть, методы, которые мы пользовались, даже методы демократические, не совсем удобны для решения этих проблем. Ведь, посмотрите, в Норвегии же существует для подобного рода настроений и достаточно весомая основа, связанная с деятельностью очень многих известных деятелей радикального мусульманского движения в Европе. Тот же самый Мулла Крикар, который использовал Норвегию в качестве своей базы в течение недолгого времени, в конце 90-х, начале 2000-х годов. И Норвегия вообще была таким очень удобным местом в силу своей толерантности по многим принципам законодательства. И вот теперь получается так, что те партии, которые критиковали этот принцип толерантности и выступали за то, чтобы какие-то более жесткие меры принимались, они всегда могут быть обвинены в том, что, видите, вот ваша позиция, попытка изменения старым нашим принципиальным гуманистическим идеалам приводит к тому, что появляются люди типа Брейвика, которые очень многие вещи воспринимают буквально.
Напомню, что это было мнение политического комментатора и специалиста по странам Северной Европы Николая Мейнарта. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что массовый расстрел поляков в Советском Союзе в 1940 году – военное преступление. Однако отказался оценивать эффективность расследования так называемого «Катынского дела», проведенного российскими властями. Андерс Брейвик, сознавшийся в убийстве 77 человек в июле прошлого года, в ходе начавшегося сегодня в Осло судебного процесса заявил, что не считает себя виновным и не признает легитимности норвежского суда. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн сегодня прилетел в Москву, где он должен встретиться с председателем Центра избиркома России Владимиром Чуровым. Ранее Чуров предложил ему совместно изучить видеозаписи, сделанные на избирательных участках во время выборов главы города в марте. Полиция проводит проверку в связи с нападением на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева. Об этом подробнее через некоторое время после сводки новостей. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова удостоена крупнейшей в мире независимой премии Голдмана, которая присуждается экологическим активистам. Прежде чем мы продолжим, как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программы и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей западной печати. Вместе со мной в студии моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, я вас приветствую.
Здравствуйте, Саша.
Давайте начнем, как договаривались, с саммита Америки. Там очень много за последние дни произошло интересных событий, как политических, так бы я сказал бы околополитических. Ну, в общем, вам слово.
Да, довольно много сегодня американская пресса пишет по поводу этого саммита. Например, вот Christian Science Monitor выносит заголовок «Саммита Америки. Будет ли когда-нибудь консенсус по Кубе?» В преддверии встречи, пишет автор комментария, вопрос о присутствии Кубы на саммите казался самой главной проблемой, разделяющей западное полушарие. Страны Латинской Америки полагают, что продолжать исключать остров из региональных встреч контрпродуктивно. Соединенные Штаты настаивают, что до тех пор, пока Куба не отвечает нормам демократического государства, она не может участвовать ни в каких мероприятиях этой региональной организации, включая саммиты. На этой встрече в Верхах договорились, что вопрос этот отложат на будущее, что позволило США сохранить свою позицию. Но разговор об этом не прекратится, отмечает автор. Будут ли и в будущем США и Канада пользоваться своим правом вето против группы стран, составляющих так называемый Боливарианский союз Америки или Альба? Или они отступят и согласятся на условия большинства? Как заметил президент Обама, журналисты предпочитают не писать о положительных вещах, которые следуют из подобных встреч, предпочитая концентрировать внимание на громких разногласиях. Он прав, пишет автор. Есть широкий спектр проблем, по которым страны полушария находят способ сотрудничать под общим лозунгом «Соединяя Америку. Партнерство ради процветания». Это включает и расширение доступа к информации и коммуникационным технологиям для развития среднего класса, например. Вряд ли стоит забывать обо всем этом, увязнув в кубинском вопросе, пишет автор комментария в американской газете Christian Science Monitor. Еще одна статья Александр на эту тему. Лос-Анджелес Таймс отмечает в редакционной статье, что чаще всего подобные саммиты – это всего лишь повод для лидеров 34 государств сфотографироваться вместе. Но на этот раз обозреватели заметили перемены. Это произошло тогда, когда главы сразу нескольких латиноамериканских стран пожаловались на усталость от войны с наркотиками. Лидеры Колумбии, Гватемалы, Мексики были едины в том, что одной только военной стратегии в борьбе с наркотиками недостаточно. Все трое полагают, что наркотики надо легализовать, чтобы снизить криминальные доходы от бизнеса, а следовательно и уровень насилия наркобанд. Я напомню, что в Мексике с 2006 года в нарковойнах погибли около 50 тысяч человек. Газета замечает, что в предвыборный год Барак Обама, конечно, не может поднимать такие вопросы, но закрывать себя от дебатов на эту тему не стоит. Альтернативные подходы в рамках регионального решения проблемы заслуживают того, чтобы их услышали.
Ирина, хотел спросить, есть ли какие-то статьи интересные, связанные так или иначе с Россией или с участием России в международной политике?
Есть, давайте перейдем тогда к европейской прессе. Британская Independent пишет о том, что на британское правительство сейчас оказывается давление с тем, чтобы официальный Лондон призвал Москву уважать решение Европейского суда по правам человека. Дело в том, что Великобритания сейчас председательствует на международной конференции, посвященной будущему Европейского союза. Газета отмечает, что в настоящий момент суд вынес около 200 решений, которые российская сторона игнорировала. Например, в отношении Чечни и других республик Северного Кавказа. Суд признал российские силы безопасности виновными в многочисленных деяниях, включая расстрелы без суда и следствия, незаконное содержание, секретное содержание под стражей, похищение, пытки и уничтожение имущества. Таких дел в общей сложности 180. Систематический отказ российских властей расследовать эти преступления – стандартная реакция на решение Европейского суда, начиная с 2005 года, отмечает газета. И сейчас правозащитные организации требуют от Великобритании и Комитета министров иностранных дел ЕС принять чрезвычайные меры, чтобы заставить российские власти привлечь к ответственности хотя бы одного виновного в этих преступлениях, пишет британская Independent.
Ирина, благодарю. Напоминаю, что с этими публикациями в свежих западных газетах нас познакомила Ирина Лагунина. Мы продолжаем программу «Время свободы». В понедельник утром в Химках в подъезде собственного дома был избит защитник Химкинского леса Алексей Дмитриев. У него разбито лицо и голова, вывихнута рука. Нападавший забрал у Дмитриева фотоаппарат и мобильный телефон. По мнению соратников эколога, его избиение может быть связано с активными выступлениями Алексея против вырубки Химкинского леса и уничтожения рощи возле его дома. С 2006 года в Химках произошло несколько нападений на гражданских активистов и экологов. Наибольший резонанс получили жестокие избиения главного редактора издания «Химкинская правда» Михаила Бекетова и активиста Константина Фетисова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По факту избиения защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева полиция проводит проверку. На Алексея напали в подъезде собственного дома рано утром, когда он шел на работу. Алексей Дмитриев предполагает, что нападение может быть связано с его деятельностью по защите Химкинского леса.
Я выходил из дома, даже не успел выйти, подходил к лифту на своем этаже, стал взывать лифт, и тут услышал бег сбоку. Обернулся, успел увидеть высокого мужчину, который затем стал бить меня по лицу, свалил на пол, а потом я уже очнулся в луже собственной крови, также на 12-м этаже. Перед лифтом. Попытался зайти домой, но понял, что не могу открыть дверь, сам у меня вывернули руку. Позвонил соседям, но конечно. И дверь мне помогли открыть, и вызвали скорую, полицию. Ну, вот у меня пропал мобильный телефон, фотоаппарат, на котором у меня в основном вот, по Химкинскому лесу материалы. Пропал монокуляр, которым я пользовался как подзорной трубой, MP3-плеер.
С чем вы связываете нападение?
У меня на этой неделе должно было быть два суда, где выступает ответчиком администрации городского округа и компании-застройщики. Я сейчас бьюсь за сохранение парка Дубки, собственно, который у меня расположен напротив дома. Мне кажется, что... Хотя причин может быть много.
Рассказывал эколог Алексей Дмитриев. На прошлой неделе в своем ЖЖ в заметке «Вылазка в ад» он подробно описал посещение долины реки Клязьмы у деревни Клушино, где прокладывают трассу Москва-Санкт-Петербург. В интернете выложены фотографии недавно живописной, а ныне разрытой и обезображенной речной долины. Картина была, надо заметить, жуткая. Вот так в России строят дороги и любят природу. Спасибо Путину за это, написал Дмитриев в своей блоге. Его соратники по движению в защиту Химкинского леса почти уверены, что избиение Алексея связано с его гражданской активностью, говорит химкинский эколог Ярослав Никитенко.
Сложно сказать это точно, но я могу сказать, что Алексей Дмитриев был на самом деле очень серьезным общественным деятелем в Химках. Он очень большое принимал участие в защите Химкинского леса, постоянно был в Волгире в прошлом году, в этом году. Кроме того, он еще защищал парк Дубки, это рядом с где-то с его домом, находится в Химках. Ты вообще боролся против того, что происходит сейчас с уничтожением природы в Химках. Я думаю, что следствие должно было бы в этом разобраться.
Это было мнение защитника Химкинского леса Ярослава Никитенко. В 2008 году в Химках жестоко избили главного редактора издания «Химкинская правда» Михаила Бекетова, который выступал против вырубки леса. В 2010 году в Химках напали на местного эколога Константина Фетисова. Ему проломили голову бейсбольными битами. Сейчас он проходит курс реабилитации. Нападение на Бекетова осталось нераскрытым. По подозрению в избиении Фетисова задержано несколько человек, один из которых, Алексей Чернышов, работал в администрации Химок. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Читая сводку новостей, я уже сказал, что суд по правам человека в Страсбурге сегодня огласил решение касательно иска против России, поданного ранее 15 родственниками расстрелянных в 1940 году в Катыни польских офицеров. Суд признал, что имело место как минимум унизительное отношение России по отношению к истцам, и что это было в 1940 году военное преступление. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Страсбургский суд по правам человека огласил, что во время проведения следствия по Катынскому делу по отношению к близким родственникам расстрелянных поляков Россия нарушила параграф 3 Европейской конвенции по правам человека. Этот параграф запрещает нечеловеческое и унизительное отношение. Несоответствующим конвенции признан также тот факт, что российская сторона не направила в суд документы, касающиеся закрытого в 2004 году Катынского следствия. В решении суда говорится, что суд не дает оценки российскому следствию по этому делу именно потому, что Москва не сотрудничает с судом. Сегодняшнее решение Европейского суда по правам человека можно обжаловать, чем, как стало известно, воспользуются родственники расстрелянных польских офицеров. Вот как решение суда прокомментировал министр юстиции Польши Ярослав Говин. Решение можно будет оценивать лишь тогда, когда мы познакомимся с его деталями и точным обоснованием. Однако уже сейчас можно сказать, что сегодня миллионы поляков испытывают чувство удовлетворения по причине того, что одно из наиболее позорных преступлений в нашей истории не останется безнаказанным. Катынское преступление. Так в Польше собирательно называют расстрелы в 1940 году пленных польских офицеров и государственных служащих не только в Катыни под Смоленском, но и в других местах, в том числе на территории Украины и Белоруссии. Катынская ложь. Такое название получило молчание властей в коммунистические времена. О расстрелах офицеров в Польской Народной Республике говорить об этом было запрещено, а Советский Союз заявлял, что поляков расстреляли гитлеровцы. Лишь в 1990 году президент Советского Союза Михаил Горбачев передал тогдашнему президенту Польской Народной Республики Войцеху Ярузельскому часть документов, из которых следовало, что поляков расстреляли сотрудники НКВД. Два года спустя президент России Борис Ельцин распорядился передать польской стороне архивы, из которых ясно следовало, что катынское преступление было совершено по приказу высшего руководства Советского Союза. Речь идет, прежде всего, о так называемой записке Берии от 5 марта 1940 года, в которой было рекомендовано расстрелять польских офицеров как неисправимых врагов советской власти. Но катынское преступление до сих пор не названо геноцидом, что для поляков является чрезвычайно важным. Об этом говорил погибший год спустя в авиакатастрофе под Смоленском президент Польши Лех Качинский во время церемонии на Вестерплатте с участием Владимира Путина, который приехал в Польшу на 70-летие начала Второй мировой войны.
Дошло перед выбухом войны между Związkiem.
Над Катынью следует глубоко задуматься. Не с точки зрения фактов, они на сегодняшний день известны, а с точки зрения причин. Почему так было решено поступить с тысячами польских офицеров, пограничников? Это была месть. Да, месть за 1920 год, когда Польша смогла противостоять агрессии. Можно было бы сказать, это коммунизм. Нет, это не коммунизм. В данном случае речь идет о шовинизме. В то время шовинизм был неотъемлемой частью системы.
Также неизбежным чехом этого системы.
Начатое в России в 1990 году следствие по Катынскому делу после 14 лет было закрыто. Виновных не нашли. Родственники расстрелянных в 1940 году польских офицеров обращались в российскую прокуратуру с просьбой о их реабилитации. Если бы это случилось, то родственники получили бы доступ к документам следствия и могли бы узнать обстоятельства гибели своих близких. Прокуратура, однако, отказала. Такое решение поддержали российские суды. Публичные слушания по Катынскому делу состоялись в Страсбургском суде по правам человека 6 октября минувшего года. 12 родственников погибших обвинили российскую сторону в неправильной юридической оценке преступления, среди прочего в том, что не были установлены виновные в его совершении. Вот что в октябре минувшего года говорила Витамила Волк-Изерская, дочь расстрелянного в Катыни офицера. Самое важное, чтобы россияне признали, что именно Советский Союз незаконно расстрелял поляков, беззащитных пленных. Это чрезвычайно важно. Я лишь надеюсь, что россияне дозрели до такого признания. Да, они признали, что преступление было совершено, но нужно еще признать, что совершено оно было незаконно. Что будут говорить в Страсбурге представители российской стороны, это их дело, и это будет показывать, как они к этому делу относятся. Я знаю, что наши юристы сделали все возможное, чтобы в суде представить дело так, как было на самом деле, без выдумок и домыслов. Остается, как всегда, только надеяться.
Ну, застаю надея.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что массовый расстрел поляков в Советском Союзе в 1940 году – военное преступление. Однако отказался оценивать эффективность расследования так называемого «Катынского дела», проведенного российскими властями. Андерс Брейвик, сознавшийся в убийстве 77 человек в июле прошлого года, в ходе начавшегося сегодня в Осло судебного процесса заявил, что не считает себя виновным и не признает легитимности норвежского суда. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн сегодня прилетел в Москву, где он должен встретиться с председателем Центризбиркома России Владимиром Чуровым. Ранее чиновник предложил ему совместно изучить видеозаписи, сделанные на избирательных участках во время мартовских выборов главы города. Следственный комитет России считает преждевременными заявления о скором совершении расследования дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. О том, что работа по раскрытию преступления будет закончена в ближайшее время, заявил сегодня заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД России Игорь Шутов. Полиция проводит проверку в связи с нападением на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева. Как сообщил Радио Свобода, сам активист на него напал и жестоко избил неизвестного у лифта в подъезде дома, где он живет. На судебном процессе по делу о массовых беспорядках в казахстанском городе Жанаузен обвиняемые отказываются от прежних показаний, заявляя, что давали их под пытками. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила член общественной комиссии по расследованию произошедшего Гульжан Ергалиева. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова удостоена крупнейшей в мире независимой премии Голдмана, которая присуждается экологическим активистам. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что последние нападения боевиков в Кабуле и других афганских городах являются результатом провала в работе спецслужб, как афганских, так и международных. Напомню, что были убиты 36 боевиков, 8 афганских военнослужащих и 3 гражданских. Мы продолжаем программу «Время свободы», и настало время для беседы с главным редактором нашего сайта Людмилой Телин. Людмила, здравствуйте, и вы в эфире, вам слово.
Здравствуйте, Саша. На сайте очень много мультимедийных материалов, посвященных в основном акциям протеста, которые проходили в ближайшее время. Но прежде всего я хочу анонсировать итоговый материал по событиям в Астрахани. Наши корреспонденты вернулись из командировки и сейчас готовят большой специальный репортаж о том, как проходили акции протеста в Астрахани, что стояло за ними. Там будет много эксклюзивных интервью. Я думаю, что в ближайший день-два подробный их видеоотчет появится на сайте «Радио Свобода». А сейчас уже можно посмотреть, прочитать, вернее, интервью с Олегом Шейным, уже сегодняшнее интервью, и посмотреть ту съемку, которая была сделана ранее, она размещена в отделе видео и фото. В этом же разделе есть несколько роликов, отснятых в выходные дни. Я думаю, что не все успели их посмотреть, поэтому с удовольствием обращаю на них ваше внимание. Это видеорепортаж, посвященный второй годовщине «Синих ведерок». Это материалы, посвященные пикету, который прошел против цензуры на телевидении. Съемка велась в Останкино, и там есть чрезвычайно интересный эпизод, когда наш оператор пытается взять интервью у ныне действующих сотрудников НТВ. А как известно, этот митинг был приурочен к дате закрытия того старого НТВ. И вот реакция нынешних журналистов НТВ, она очень показательна и весьма интересна. Посмотрите, вы оцените мастерство нашего оператора. И кроме того, есть съемка с митинга протеста против так называемого мобильных храмов, которые сейчас строят в Москве и не всегда в самых удачных местах. Многие жители протестуют против этого. Тоже довольно подробный видеорепортаж есть в разделе «Видеофото». Завтра мы вернемся к событиям вокруг Олега Шейна, и новое видео смотрите на сайте «Радио Свобода».
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Ну и в продолжение разговора об астраханских политических событиях и о планах бывшего кандидата в мэры Астрахани Олега Шейна, который сегодня, еще раз напоминаю, прилетел в Москву, где должен встретиться с председателем Центризбиркома России Владимиром Чуровым. Соратники Шейна уже месяц проводят голодовку протеста. Они заявляют о многочисленных нарушениях в ходе выборов мэра Астрахани, на которых, по официальным данным, победил представитель «Единой России». Шейн сегодня уже подал иск в суд об отмене результатов выборов мэра города. Чуть ранее с Олегом Шейном побеседовал мой коллега Михаил Соколов.
Как вы думаете, будут ли новые митинги и шествия протеста в Астрахани?
Они, конечно, будут, потому что у нас продолжается то, что было раньше. Буквально ночью подожгли очередной дом. То есть власть, которая находится в центре скандала, ведет себя как отмороженный бандит, полагая, что почему-то им все сойдет с рук. Вы знаете про забастовку перевозчиков в Астрахани. И эта забастовка продолжается. И я допускаю, что она будет существенно расширена. А сейчас еще и история с поджогом дома, где люди готовы скоро принести нам видео, где им угрожают.
Пытается ли власть как-то начать с вами диалог или продолжить его?
Я полагаю, что бесспорно. Я считаю, что готовность Владимира Чурова к встрече и к совместному просмотру видео по Астрахани как раз демонстрация такого диалога. Дело в том, что экстремистская часть, радикальная часть федеральной власти, я имею в виду на случай господина Володина, экстремистская, радикальная назвал, которая считает, что об обществе можно вытирать ноги, она, очевидно, своей тактикой зашла в тупик. И мы понимаем, что в самом федеральном уровне сейчас ищут решение. Это решение возможно, и оно возможно и в судебном режиме, оно возможно и через решение Центральной избирательной комиссии. Поэтому готовность к диалогу, она, конечно, вызывает определенного рода восприятие, что нас слышат.
Ваши коллеги из «Справедливой России» просили вас приостановить голодовку. При каких условиях это возможно?
Я уже говорил о том, что у нас одна задача – достижение перевыборов по Астрахани. И мы должны убрать вот эту мафиозную группировку, иначе к чему это будет расползаться по всей стране, как это уже сейчас начинает ползти на город Волгоград, Белградская область. Поэтому нам необходимо добиться результата, и я полагаю, есть основания считать, что мы это сделаем.
Владимир Путин вас не поддержал, отправил в суд. Все-таки для суда нужно определенное время. Вот если будет какое-то позитивное мнение, ну, до вас доведено от федеральной власти, вы можете на время суда хотя бы, так сказать, как-то приостановить акцию?
Нет, потому что суды у нас сейчас демонстрируют готовность к быстрому решению. Я напомню, что после выборов 2009 года, где людей просто избивали, и те банды заняли здание территориальных избирательных комиссий, суд нам отказал за 5 часов. Раз уж сюда есть традиция быстрых решений, я не вижу оснований, почему бы суд с нами за 5 часов не согласился.
А другой вариант – это политическое решение, это отставка добровольная мэра, я так понимаю.
Я полагаю, что господин Старовиров является совершенно зависимым существом. Это ширма, за которой работает и реально управляет городом. Та самая криминальная группировка, которая укоренилась за последние 7 лет. Господин Старовиров подписывал всякие интересные финансовые бумаги, и никто им просто так в отставку уйти не даст. Поэтому в неформальной беседе Старовиров уже заявил журналистам, что ему безразлично, что на эту тему скажет премьер-президент, и что это вообще не к полномочиям. Здесь нет ситуации, я думаю, связанной с досрочной отставкой Столярова, а вот ситуация с судебным решением, с референдумом и с позицией внятной Центральной избирательной комиссии, она есть.
Это было мнение Олега Шейна, бывшего кандидата в мэры Астрахани, с которым беседовал Михаил Соколов.
Акции протеста в Астрахани. Пролог к переменам в России. Интервью с лидером голодовки Олегом Шейном. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода». Анна Жолнирчук, победитель, гражданский кандидат на выборах мэра Омска. Андрей Королев, как и почему сменилась власть в Мурманской области. Эти темы в программе «Время политики» 16 апреля в 22.07. Ведет передачу Михаил Соколов.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И у нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры», над которой сегодня работал Александр Вагнер.
В российских блогах обсуждают предложение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова выдвинуть на соискание Нобелевской премии Чулпан Хаматову, Дину Корзун и учрежденный ими фонд «Подари жизнь». Право предлагать кандидатов на премию имеют не только члены Нобелевского комитета, но и лауреаты. Михаил Горбачев согласился с этим предложением. В Фейсбуке блогер Елена Ветрова называет этот выбор неоднозначным и выступает против выдвижения.
В богатейшей стране России родители больных детей вынуждены ходить с протянутой рукой и вымаливать деньги на их лечение. Невероятное свинство. Кроме того, еще и помочь во многих случаях могут только западные врачи, потому что отечественная медицина благодаря Зурабовым, Голиковым, Путину, Медведевым накрывается медным тазом. Весь этот позор происходит потому, что власть антинародна, а дети ей нужны только для пиара во время выборов. Чулпан Хаматова эту власть поддержала. Лучше бы она не вмешивалась в политику. Хаматовой до матери Терезы еще далеко. И потом, по стране таких фондов, больших и маленьких, много. А «Подари жизнь» просто распиарен, благодаря именам актрис и так называемому покровительству премьера.
Анна Гончарова в ответ на эту реплику, наоборот, поддержала предложение Муратова и Горбачева.
Хотя бы один из вас, плюющих тут ядом в отношении Чулпан Хаматовой, когда-либо занимался благотворительностью, а кто-нибудь посвящал этому львиную долю своего времени, как можно ее судить? Да, благотворителей много, и фондов много, и я не знаю статистики, кто помогает больше. Но я знаю, что этот фонд собрал деньги на операцию каждому ребенку, у которого они взяли под опеку. Когда не смогли собрать, да, звонили власть имущим, мнение которых, положим, и у меня не лучшее. Но они распиарили, раз вам так нравится это слово, само понятие благотворительности в этой стране. Большое количество людей было за счет известности и симпатичности этих женщин. Их силы воли и веры привлечены к помощи детям. Не знаю, стоит ли это Нобелевской премии мира, но это делает их великими.
Блогер Нина Сёнгер считает, что в России множество других благотворительных фондов, а «Подари жизнь» – просто самый известный из них.
Вот, для примера, фонд «Настенька» делает то же самое с 2002 года. А сколько еще волонтерских организаций по стране достали уже с этой чулупан?
В западных блогах снова обсуждают свободу интернета. Поводом послужило эксклюзивное интервью, которое газете «Гардиан» дал один из основателей поисковой системы Google Сергей Брин. По его словам, правительства многих стран стремятся контролировать поведение своих граждан в сети. Индустрия развлечений начала борьбу с пиратскими сайтами, и все это свидетельствует об ограничении свободы интернета. В таких условиях, по мнению Брина, невозможно было бы реализовать такой проект, как Google. Его появление связано со свободой, которая на момент создания поисковой системы царила в интернете. Слова Брина подтверждают некоторые интернет-пользователи. Канадские интернет-активисты, создавшие специальный блог в защиту свободы интернета, призывают подписать петицию против принятия серии законов, которые позволят властям собирать информацию о пользователях сети.
Согласно планам каждого интернет-провайдера, хотят вынудить дать доступ властям к частной информации любого канадца, которую будут собирать в любое время без предварительного уведомления. Это безумное законодательство приведет к тому, что власти необоснованно получат доступ к личным данным каждого, даже не имея законного повода для получения такого рода информации. Закон можно приравнять к киберпреступлению, и, наконец, он дорого обойдется. Интернет-провайдерам придется за свой счет устанавливать устройства для шпионажа за своими клиентами, и эти затраты лягут на плечи тех, кто пользуется интернетом.
Если в Канаде речь идет лишь о намерении начать слежение за интернет-пользователями, то в Китае можно говорить о последствиях такого наблюдения. Об этом пишет в блогах «Гардиан» один из самых известных китайских современных художников Ай Вейвей.
Я до сих пор уверен, что гласность революции Горбачева в России была важна. Открытость и ясность – единственный способ ограничить темные силы. У китайских граждан раньше не было права выражать свое мнение, даже несмотря на то, что в Конституции записано, что это возможно. В реальном мире это было опасно. На Западе думают, что право говорить то, что думаешь, дается от рождения. В Китае такое право предоставляет правительство. С тех пор, как у нас появился интернет, возможность писать блоги, а сейчас даже микроблоги, люди, наконец, начали делиться с друзьями своими идеями, и понятие «свобода» наполнилось новым смыслом. При этом правительство не собирается расставаться с правом контролировать граждан. Оно блокирует основные интернет-платформы, такие как Twitter и Facebook, потому что боится свободы дискуссии. Еще оно удаляет информацию. Правительственный компьютер оснащен единственной кнопкой «Delete». В чистом виде цензура работает плохо, поэтому они могут в полночь ворваться в вашу комнату и увести в неизвестном направлении.
В британском блоге «Призма» обращают внимание, что речь идет не только о контроле интернета, но и всех средств коммуникации, телефонных разговоров и СМС, данных с камер уличного наблюдения и так далее. Утверждается, что все это необходимо правительству для обеспечения безопасности в случае угрозы совершения террористического акта для защиты населения. Но британские блогеры этому объяснению не верят.
Зачем необходимо постоянно следить за каждым гражданином? Для защиты общества? С большей вероятностью для собственной защиты. Контроль, бесправие. Мы становимся все ближе и ближе к миру Джорджа Оруэлла. Если вам действительно нечего скрывать, значит, никто не имеет права следить за вами. Представьте себе, что на почте начнут проверять каждое посланное письмо. Адресат, что в тексте, когда и где письмо отправлено.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» еще раз отмечу, работала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что массовый расстрел поляков в Советском Союзе в 1940 году – военное преступление. Однако отказался оценивать эффективность расследования так называемого «Катынского дела», проведенного российскими властями. Андерс Брейвик, сознавшийся в убийстве 77 человек в июле прошлого года, в ходе начавшегося сегодня в Осло судебного процесса заявил, что не считает себя виновным и что он не признает легитимности норвежского суда. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн сегодня прилетел в Москву, где он должен встретиться с председателем ЦИКа Владимиром Чуровым. Полиция проводит проверку в связи с нападением на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова удостоена крупнейшей в мире независимой премии Голдмана, которая присуждается экологическим активистам. В Сирии сегодня произошли ожесточенные столкновения между армией и вооруженной оппозицией в северной провинции Идлиб, вблизи турецкой границы.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Охрана Кадырова действует в Москве.
Комментарии экспертов.
Астрахань выходит на улицу. Видеосвидетельство.
Право автора.
Виктор Шендерович. Об особенностях гатчинского правосудия.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И переходим к новостям экономики. Рост кредитования в России по-прежнему опережает все другие макроэкономические показатели, свидетельствует только что представленная статистика Центрального банка. Однако его темпы будут замедляться по мере того, как от них все больше будут отставать рост капитала самих банков, предупреждают эксперты. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Рост объемов кредитования российскими банками компаний и предприятий к 1 апреля на 23% превысил уровень начала апреля прошлого года, сообщает Банк России. Это немногим меньше, чем в ноябре, декабре и январе, и чуть больше, чем в феврале. Для сравнения, к началу января прошлого года темпы роста корпоративного кредитования в стране составляли лишь 12%, то есть почти вдвое ниже нынешних. Еще более впечатляет годовой рост кредитов населению. Если в начале прошлого года он составлял 14%, то к апрелю этого года его темпы превысили 40%, причем все минувшие 14 месяцев они росли непрерывно. Рост кредитования в стране намного опередил все остальные макроэкономические показатели, и теперь эксперты ожидают его неизбежного замедления. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я жду, что в корпоративном сегменте мы уже это в какой-то степени видим, произойдет замедление. Последние месяцы в корпоративном сегменте рост кредитования стабилизировался на уровне 23% в годовом выражении. И я ожидаю, что там будет продолжение замедления темпов роста, возможно, до уровня 18-20% в обозримой перспективе. Розница пока продолжает удивлять, там рост по-прежнему ускоряется. Это вполне возможно, что он еще продолжит пока ускоряться и в ближайшие месяцы. Тем не менее, я также там жду некоторого разворота и скорее всего, в рознице этот разворот должен быть более активный. Я думаю, что в рознице реалистично ожидать сокращение темпов роста до, возможно, уровня 30%. Напомню, что вот в последний месяц на 41% у нас рост розничного портфеля по банковской системе.
Интересно, что при росте кредитования в России на 20-40% в год объемы просроченной задолженности по кредитам не только не увеличиваются, но и наоборот сокращаются. Например, по корпоративным кредитам она составляла в начале прошлого года 5,3% общей суммы, а теперь, согласно последней статистике Центрального банка, 5%. Еще большим оказалось сокращение просроченной задолженности по розничным кредитам с 6,9% до 5,1%. С одной стороны, понятно, банки после кризиса стали осмотрительнее. С другой стороны, такая динамика просроченной задолженности объясняется и тем, что в общей массе кредитов стремительно нарастает доля новых. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Оба фактора, которые вы упомянули, имеют место быть. Но вот второй фактор играет, на мой взгляд, определяющую роль. Для того, чтобы кредит стал классифицироваться как просроченный, должно пройти определенное время. И даже первая просрочка по кредиту не является основанием для того, чтобы банк начал показывать этот кредит как просроченный. Поэтому даже если ситуация обстоит не очень хорошо, то на долю просроченной задолженности, если мы говорим про новые кредиты, выдача этих кредитов начинает оказывать влияние не сразу, а спустя какое-то время, спустя несколько месяцев. Но если, тем не менее, мы наблюдаем продолжающийся рост кредитования, то этот рост кредитования, по сути дела, забивает даже тот рост просрочки, который начинает наблюдаться с определенным лагом.
Быстрый рост кредитования в стране пока мало влияет на темпы роста экономики в целом, но при этом вполне может замедлить их в будущем, отмечает Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Очевидно, что быстрый рост кредитного плеча просто говорит о том, что увеличивается долговая нагрузка, и что со временем, если экономика не в состоянии на этом растущем кредитном плече ускорить свой темп роста, а именно это мы наблюдаем в России в последние годы, то фактически это означает, что экономика должна из имеющихся ресурсов изыскивать средства для обслуживания долга. И опять-таки это отражает общие проблемы инвестиционного климата, того, что, видимо, и инвестиции не слишком эффективны, и производительность труда в экономике не растет. Если темп роста кредитования останется высоким, то, конечно, будет расти долговая нагрузка, это будет говорить о неком ухудшении модели роста и, по большому счету, о том, что это станет ограничением для темпов роста в последующие годы.
Прогнозировать неизбежное замедление темпов роста кредитования в России многие эксперты начали еще в прошлом году на фоне их впечатляющего роста. Причем главными факторами этого замедления станут отнюдь не ставки по кредитам или другие их условия, считает Александр Морозов, банк HSBC.
Мы считаем, что основными факторами замедления темпов роста банковского кредитования в этом году, кредитования и населения, и компаний, является то, что те ресурсы, которыми банки обладают, прежде всего тот капитал, отношение капитала к активам, оно уже понизилось до критических величин, которые не позволяют банкам поддерживать тот темп роста кредитного портфеля, который наблюдался ранее. Банки, очевидно, сейчас в качестве своего приоритета основного, там, где они могут зарабатывать деньги, видят кредитование населения, либо быстрые кредиты, либо ипотека. По сравнению с кредитованием компаний, особенно крупных компаний, это высокомаржинальные продукты, которые позволяют банкам заработать. Поэтому можно ожидать, что кредитование компаний будет замедляться гораздо существеннее, чем кредитование населения, но даже в части кредитования населения до конца года мы ждем замедления темпов роста.
С начала прошлого года темпы роста корпоративного кредитования в России выросли к началу апреля этого года почти в 2 раза, сообщает Центральный банк, а кредитование населения почти в 3 раза.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». В Центре типологии и семиотики фольклора РГГУ обнародовали результаты исследования плакатов и лозунгов, замеченных на акциях протеста последних месяцев. Анализ 1500 таких текстов показал, около 50% из них сатирические. В то же время на пропутинских митингах подобный лингвистический материал встречался крайне редко, на него приходится всего 3,5%. На очереди наша рубрика «Общественное мнение». Сегодня ее подготовила Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Один из авторов исследования – социальный антрополог из РГГУ Александра Архипова. Она рассказывает, как проходил сбор материала, который затем был проанализирован.
У нас на самом деле большая группа. Мы полевые антропологи и занимались измерениями протестов прямую. То есть мы ходили и фотографировали все протесты с самого начала. Соответственно, мы делали специальные подборки фотографий с такой установкой не журналистка, а исследовательская. Мы старались фиксировать максимальное количество фотографий на определенном квадрате. Была создана огромная база данных, примерно 6-7 тысяч фотографий по Москве, Питеру и провинции. В основном это Москва и Питер. Кроме таких полевых исследований, мы проводили все, что угодно, начиная от анкетирования, социологического анкетирования, заканчивая сбором каких-то артефактов. И мы сделали базу данных, текстов, лозунгов, собранной по 10 митингам.
Рассказывая о выводах, которые сделали исследователи, Александра Архипова употребляет ученое слово «фрейм», то есть структура, содержащая некую информацию. Дело в том, что плакат на митинге – это зачастую не просто текст, но еще и рисунок. Одно неотделимо от другого, все вместе складывается в единое содержание, иными словами, фрейм. Кроме того, один и тот же текст, порой с некоторыми вариациями, может повторяться на разных плакатах.
Ну вот и некоторые интересные результаты. Предположим, частотность цитируемых тем, которые мы называем фреймы в лозунгах. Здесь на первое место выходят 2 фрейма «Бандерлоги» и «Партия жуликов и воров». Вот интересно, почему так? Потому что самым важным фактором оказывается то, что мы обозвали власть «Партию жуликов и воров», а они нас обозвали «Бандерлогами», и мы им отвечаем. Вот такой вот как бы комический диалог. Спорный вопрос, насколько сильно люди, протестующие, использовали цитаты из власти, из текста власти, перефразируя Путина, например, а насколько часто обращались за источником цитаты к средствам массовой культуры. Ну вот, что довольно забавно, соотношение почти одинаковое. Какой из этого можно сделать вывод?
то, что у определенной доли протестующих есть некоторое такое желание выделиться, и оно одинаково, то есть они могут использовать цитаты общекультурные, а могут использовать цитаты, как бы ссылающие к властному дискурсу. Это такие две равноценные стратегии самовыражения.
Не случайно, по подсчетам исследователей, наиболее частотные плакаты, в которых была реакция на высказывания Путина.
Следующий подсчет про адресата и адресанта, про коммуникативные стратегии в лозунгах, кому направлено. Было очень много дискуссий, вот, например, ну вот обращение к власти было мало, в основном это обращение общества с требованием консолидироваться. Давайте посмотрим на подсчеты. Вот лозунги по поводу цитаты о галере. Соответственно, есть лозунг «Хорош грести, отдай галеру» обращено к Путину, а есть лозунг «Не пустим раба на галеру» обращено протестующим, а есть лозунг «Галера без краба». Это как бы в воздух. Смотрим на результаты. Все, кроме результата по Питеру и Садовому кольцу, показывают такое соотношение. Получается, что как бы вот есть устойчивый процент, который обращается к власти, а есть устойчивый процент обращения к протестующим.
А вот что сообщает Александра Архипова о гендерном и возрастном составе участников митингов, причем не всех, а лишь тех, кто держал в руках плакаты и лозунги.
Графики показывают соотношение пола и возраста на двух самых крупных митингов – проспект Сахарова и Болотная. Соответственно, мужчины и женщины были поделены на три группы. Женщины до 30, женщины 30-50, женщины после 50, соответственно, мужчины. Смотрим на соотношение группы 30-50, мужчины и женщины. Получается так, что преимущественно это мужчины с плакатами. Мы называем этот результат «мужчины пришли без жен». Потому что вы видите, что мужчины в возрасте 35 гораздо активнее приходят с плакатами, чем женщины. Сначала девушки слабо выходили с плакатами, а потом они стали более активны гораздо.
Может показаться, что исследование фольклористов из РГГУ уже имеет отношение хоть и к недавней, но истории протестного движения, что социологический портрет участников больших митингов больше не актуален. Это справедливо лишь в том случае, если предположить, что время больших акций оппозиции в России закончилось.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Лиля Пальвелева, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Олег Шейн, бывший кандидат в мэры Астрахани от «Справедливой России», сегодня подал иск об отмене результатов выборов главы города. По его мнению, голосование сопровождалось многочисленными нарушениями. Как ожидается сегодня, Шейн встретится с главой Центра избиркома России Владимиром Чуровым, чтобы совместно посмотреть видеозаписи, сделанные на избирательных участках. Вот такова главная тема следующего часа программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этом году сезон торнадо стартовал в Америке раньше обычного. В
районах заявленных полутора тысяч участников пропалестинской акции до цели добровольцев.
Видео, как говорят люди, присутствующие на акции.
На санкционированную акцию протеста перед городской администрацией собралось
Дмитрий
около...
Дмитрий Бондаренко был задержан в Минске во время митинга оппозиции 19 декабря.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».